уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте. Рад очень быть у вас вновь.
Я вот думал перед эфиром через запятую после председателя Российского общенародного союза ставить монархист Сергей Бабурин или не ставить?
Ну, я законопослушный человек, и на сегодняшний день я сторонник республиканской формы правления, хотя вопросы у меня возникают.
Возникают все же.
Да, возникают. Глядя на неустройство нашей избирательной системе, думаешь, может отказаться от этого бреда, который изображают как выборы.
Ну, тогда вопрос вообще снимается с повестки дня, и все будет проще, понимаете?
Да?
Не нужно будет думать, все, власть от Бога, и хватит.
Нет, то, что всякая власть от Бога, в том числе и нынешняя, это ведь тоже факт.
Хорошо, давайте, я же не просто так в страсти вокруг Матильды, Сергей Николаевич.
Вот на пустом месте создали проблему.
А кто создали-то? Не ваши ли?
Да я думаю, что, скорее всего, те, кто хотели сделать этот фильм оскароносцем. Потому что чем больше вокруг него будет страстей в России, тем с большим основанием его будут тащить на лауреатство там за кордоном. Я не вижу здесь проблемы. Я вообще не могу понять, как можно спорить о фильме, которого никто не видел.
Так у нас всегда происходит.
Часто, не всегда, но часто.
Так ваше отношение какое-то есть, как политика, к происходящему событию?
К происходящему, да. И к фильму нет, я его тоже не видел. Вот. А к происходящему, мое мнение, что это очень опасно, когда находятся люди, которые формируют вслепую общественное мнение. Слепую, потому что я не поклонник Николая II, но тем более не поклонник какой-нибудь пошлости на экране. Но я за то, чтобы судить по факту. На что нет пошлых фильмов, да 80% из тех, что сегодня на экранах.
Здесь масса вопросов в продолжении возникает. А пошлый фильм означает ли, что его нельзя показывать
вот
на наших экранах?
Вот это очень важный вопрос, потому что у нас сегодня сложилась такая ситуация, что у нас МВД, ФСБ, прокуратура, суд решает, что читать жителям России. Почему у нас растет число книг, которые признаются экстремистскими? Ведь у нас доходит до абсурда, у нас запрещают гитлеровскую символику на исторических картинах, в том числе на фильмах. Вот я не знаю, как смотреть Штирлица, если там везде будут блямбы ставить на свастику там и на другие. Это довели до абсурда хорошую идею. И, конечно, в этом отношении, если говорить о Матильде, то я за правду. Если молодой царевич Николай
еще был, не император, да.
Еще не император. Был красивый, энергичный, может быть. И если он любил, почему об этом не создать достойного фильма?
Возвращаемся к началу, потому что
фарисейством заниматься.
Вся власть от Бога, и поэтому нельзя заниматься десакрализацией человека, которого у нас признали практически равным святому.
Не надо. Вот тут только не надо передергивать, потому
что это не моя логика, это логика
семья. Да. Николая II канонизирована как страстотерпца, да, прошедший через мученическую смерть.
Да.
Его жизнь, его деяния к святости не имеют никакого отношения. Поэтому не надо его отождествлять с каким-нибудь равноапостольным святым или еще что-то. Вот не надо доводить до абсурда. Вот эта госпожа Поклонская, у которой то бюст, то есть истукан мироточит, это вообще антиправославное заявление, то еще что-то. Ну, народу нечем заняться, или ему специально морочат голову, чтобы он меньше спрашивал у властей за цены, за отсутствие рабочих мест, пусть лучше бегал, боролся с Матильдой. Ну, зачем это все
Видите ли, Сергей Николаевич, не так много нужно нашему обществу, как показывает практика, чтобы возникла какая-то мощная дискуссия. Стоит Сергею Николаевичу Бабурину выйти куда-нибудь к мавзолею Ленина с требованием захоронить Владимира Ильича, тут же возникнет новая дискуссия. Ну и далее до бесконечности.
Обратите внимание, да. Как только у власти появлялась реальная возможность перезахоронить Ленина, этого не делалось. Потому что выгоднее спекулировать на эту тему, чтобы в какой-то очень важный политический момент перед выборами там, или еще начинать муссировать этот вопрос, опять поднимать оголтелых фанатиков социализма, оголтелых фанатиков противников социализма.
Но нельзя же оскопить совсем вот нашу политическую дискуссию.
Ни в коем случае. Так... Но только я за то, чтобы все делалось достойно.
Как?
Достойно.
Да, вот смотрите, сейчас где-нибудь в Генсовете Единой России решают вопрос, как наладить диалог в обществе. Сейчас кто только о том, что нужно разговаривать в определенных рамках, заданных законом Российской Федерации, тоже модно рассуждать. Вы сейчас об этом же говорите, но только все эти рамки понимают по-своему.
Диалог в обществе и все остальное можно... осуществлять только на честной основе. Когда политические партии, которые оформляют себе переизбрание, начинают говорить, а теперь давайте устраивать диалог или приглашать непарламентские партии к диалогу. Вот я вот, например, как лидер Российского общенародного союза перестал ходить на эти тусовки. А смысл? Обрамлять власть Единой России, она взяла на себя всю ответственность за то, что происходит, и пусть... эту ответственность несет. Не надо переваливать ни на кого. Поэтому я за диалог, но против ханжества при этом. А у нас сегодня эпоха непрофессионалов во власти и ханжества в средствах массовой информации.
Хорошо, так с чего начать?
Что ж хорошего в этом?
Не, ну это критика называется. Это я всегда приветствую. Так с чего начнем-то, Сергей Николаевич?
А что начнем? Опять про Матильду? Ну, не надо присоединяться нам в хор вот этих разговоров ни о чем.
Да так я и говорю, если мы намереваемся тот самый диалог начать, по крайней мере, вот сегодня, да? Какой сегодня, 20 же сентября или 21 уже?
У нас 20-е.
20-е все еще 20-е. 20 сентября 2017 года, то с чего бы вы начали? Разогнать власть не получится. Те партии, которые сейчас в парламенте, они
давайте
оттуда добровольно не уйдут.
Давайте извлекать уроки из прошлого. Да. Вот я бы начал с призыва задуматься на то, что произошло 100 лет назад.
Почему? Опять взгляд в прошлое.
А потому что, не разобравшись в прошлом, мы не понимаем, что 100 лет назад, в октябре 1917 года, февралисты, вот эти вот благодушные прозападные либералы, потерпели поражение. Они, победив в феврале после вот этого дворцового переворота, ведь там затевалось просто свергнуть Николая II, больше ничего не менять. Не получилось. Пришлось затевать буржуазную революцию. Она провалилась, страна стала рушиться. Вот этот февралист Корнилов, который в феврале арестовывал царскую семью, какой же он монархист, он попытался в августе осуществить как бы свой переворот, чтобы спасти власть рушащуюся. Провалилось, Керенский оказался ненадежный союзник, и большевики и их союзники вынуждены были эту власть взять, и они получили шанс осуществлять свой социальный эксперимент. Февралисты, разгневанные, весной начали гражданскую войну, но проиграли. Так вот, сегодня мы с вами уже 20 лет живем при победивших наследниках февралистов. Они осуществили то, что их предшественники навязывали России летом 17-го. И мы имеем с вами результат разрушения страны, потому что РСФСР – это не историческая Россия. Мы получаем с вами и Донбасс, и Украину, и все остальное именно как следствие их действий.
Следуя,
и бездействий тоже.
Следуя вашей логике, вот-вот должны появиться какие-то большевики, которые, нет-нет, да и да, ну, в смысле, возьмут власть.
А почему так боялись КПРФ? Они, власть, боялась, что из них вырастут наследники
КПРФ
большевиков.
КПРФ уже пройденный этап,
ну,
Сергей Николаевич.
Да, боязнь оказалась напрасной, или точнее, спецпроектами против КПРФ им удалось эту опасность снять. Но чего вы взяли, что к власти приходят те, кто при власти в парламенте находится?
Нет.
Вот в 17 году весной большевиков не существовало как партии. А осенью они взяли власть. Поэтому вот сегодня, почему бояться тех, кого возбудил Навальный? Он ведь возбудил не только либералов, он возбудил протест. И хотя сейчас пытаются весь протест изобразить прозападным, это ведь неправда. Потому что, да, пока патриотические силы поверили, что президент занял державную позицию во внешней политике, и мы все еще надеемся, что эта позиция будет и во внутренней политике. Но чтобы поссорить патриотические силы с президентом, учиняют обыски у профессора Платонова, как руководителя Института русской цивилизации, опять начинают, извините, за что осудили Мухина и его соратников? За попытку организации референдума.
Ну, не совсем,
Сергей. Абсолютно совсем.
Ну, Сергей Николаевич.
Абсолютно совсем. Я вот доктор юридических наук, я вас уверяю. Они пытались осуществить требования закона о референдуме, стали создавать инициативные группы в субъектах федерации, как это требует закон. А им сказали, так это же вы начинаете создавать экстремистскую организацию.
Дело в том, что,
так что вот у нас Мухин... Вот, пусть он власть не... поймет, да, что да, не да. изменившись, не только она проиграет, страна в пропасть.
Вы видите, как звучит опять? Давай, власть, меняйся так, чтобы нам было удобно прийти тебе на смену. Ну,
а
кто же
сказал?
Так делает?
Кто сказал, что власть при смене допустит кого-то другого? Вот если она не будет меняться, тогда ей на смену придут. Да, это неизбежно.
Как меняться? Вот тоже власть меняться должна.
Очень просто. Нам надо восстановить не западную модель, вот в 17-м году, 100 лет назад, в 17-м году уже 21 века, нам навязывают все время западноевропейскую, чужеродную для нас модель политического
и
экономического
устройства. Да.
А вы правы, многие идет корнями туда. Но я просто
Алексей
хочу
Михайлович
подчеркнуть.
Тогда на всякий случай тоже, который
вот есть по... не надо,
сына,
вот не надо, да. Не надо валить да. все в одну кучу.
А что?
Не надо, тогда уж Федор Алексеевич, старшего брата
же.
Петра,
да.
Но не Алексея Михайловича. Ну, поэтому не надо в одну кучу, а то вы, как Жириновский, уйдете к началам христианства. Скажете, что нам иудаизм
соблазн
нужно
велик.
Было, а не православие примать.
Соблазн.
Не надо вот в эту сторону. Я хочу подчеркнуть, что на самом деле в 2006 году еще 10-й Всемирный Русский Народный Собор принял декларацию о достоинстве и правах человека, где сформулировал принципиальную важность вещь. Там написано, что и есть и другие ценности, которые не ниже прав человека. Это религия, это вера, это святыни, это отечество.
Прекрасно.
Но извините. Это услышали за минувшие 10 лет во власти. У нас эти ценности закреплены в Конституции. Да, об этом говорит президент.
Они
этом...
закреплены в Уголовном кодексе.
Нет, да. И там, во-первых, закреплены не они, а защита власти. В том числе неолиберальной власти. Не надо, вот вы все-таки... Еще раз говорю, имейте дело с юристом, который не просто так учился и изучал право. Поэтому до тех пор, пока у нас в Конституции закреплен нигилизм, когда написано в конституционной норме, что все идеологии равноправны, значит, и государственной идеологии быть не может, вы что? Какое отечество? Если равноправно любить отечество и предавать отечество, быть жуликом и быть честным человеком. Это все в соответствии с ныне действующей Конституцией 93-го года равноправно. Быть людоедом и быть вегетарианцем.
Нет, это опять же противоречит Уголовному кодексу.
Вы найдете в Уголовном кодексе ответственность за людоедство?
Каннибализм.
Да, там есть такая ответственность.
А вот не знаю.
А вот посмотреть. Не надо говорить, когда не
а
знаете.
А давайте посмотрим.
А вот я вам хочу сказать, что, к счастью, это не такая проблема в обществе, чтобы об этом специально статьи писать.
Ну так вот, и хочется понять, вы все-таки за то, чтобы у нас появилась идеология, которая нравится вам.
Не мне.
Ну вам.
А которая отражает наши традиции, нашу культуру.
Чьи? Ваши чьи, Сергей
Николаевич? Русского населения.
Русское население.
Вот русской нации, если хотите. О чем вот, наконец, заикнулись
да.
с подачи там наших, опять же, таких умеренных либералов. Президент это одобрил, давайте, разрабатывайте идею нашей российской, как они сказали, нации. Но как только специалисты им сказали, давайте, давайте. Потому что российская нация неизбежно станет русской. Это цивилизационная характеристика, а не этническая.
Я абсолютно
и
с вами согласен.
И тема сразу сдохла. Оказывается, не надо нам тему нации поднимать, потому что она реально объединит людей разного вероисповедания и разного этнического происхождения.
А вас не
потому что русские – это ведь не только великороссы, не только украинцы, белорусы. Русская нация – это огромное число народов и славянских, и тюркских, которые собрались в русскую цивилизацию.
Вас не смущает, что как к этой проблеме подходили с разных сторон? И как только идеология появлялась...
Вот тут появляется уголовный кодекс.
Будь то православие, самодержавие, народность, будь то коммунистическая идеология, всегда это заканчивалось одинаково.
А как он заканчивалось?
Развалом страны.
А вот
и крушением идеологии.
Вот извините, как раз пока идеология существовала, разрушения страны не было. И вы ведь не случайно сейчас сказали о Петре Первом, который нанес страшный удар по традиционным скрепам нашей идеологии, мировоззрения, на котором стояло Отечество. Надо было не ломать, а брав все лучшее, встраивать это в нашу цивилизацию.
Спустя ну, более чем 150 лет после Петра Первого был господин Победоносцев, и все это было сформулировано, и все это было залакировано и отлито в граните. И что?
Ничего. Вы опять не о том.
Я
вот
то.
Вы скорее о том вот. Говорили, когда
как
того же Алексея
государственный...
Михайловича вспоминали,
секундочку.
Но
как
не уточнили, что речь идет о расколе. Вот если говорить о церковном расколе как первопричине и одной из причин Октябрьской революции, февральской, вот тут вы были бы гораздо более правы.
Раскол – серьезная штука, согласен. Возможно, мы его до сих пор не пережили. Так же, как и события 1917 года, 1917-го.
А вы мы предлагаете... что, пережили события 91-го или 93-го? Так мы вот... до сих пор боимся трогать эти темы.
Слушайте.
Потому что наследник и победителей 91-93-го года сегодня во власти. Это те бесы,
сколько
о которых писал еще Достоевский.
Сколько... Хорошо. Был ваш оппонент, представитель левого лагеря, левого фланга Борис Юльевич Кагарлицкий. Не так давно у нас. Борис Юльевич сказал, слушайте, мы уже задумываемся о том, чтобы сделать ребрендинг левых сил и, наконец, посмотреть вперед. Ну, как-то даже,
дай
возможно,
бог,
отказаться от тех символов, которые у нас там существовали, которые ассоциируются с левой идеологией. Здесь же вы опять предлагаете бегать по кругу, возвращаться к тому, что было 100 лет назад, что было при Петре Первом, что было при Алексее Михайловиче, вспоминать раскол, революции и так далее.
А... Как талантливо вы свою модель выдаете за мои предложения.
А как это?
Бегать
это так
по кругу?
Да.
Бегать по кругу у нас только журналисты умеют и заставляют все общество бегать. А я-то как раз говорю о другом, в чем-то мы с Кагарлицким перекликаемся, что надо осмыслить, наконец, и настоящее, и прошлое, и предпринять шаги, не повторять старых ошибок. Я и своим друзьям-консерваторам говорю, когда они начинают упираться, я говорю, ну ты как Пуришкевич, ты говоришь правильные вещи, но ты вообще должен мне сказать, ты хочешь победить, чтобы эти вещи победили, и ты ли хочешь, чтобы еще через 100 лет кто-то сказал, слушай, Николай Александрович, ты был прав 100 лет назад. Нет, нужно идти на принципиальной основе на то, чтобы искать общие позиции. И только тогда общество сможет преодолеть раскол.
Как хорошо, что вы Пуришкевич вспомнили. Ведь он же тоже как будто бы нашел то самое общее. И тоже говорил о русском народе, и тоже говорил о единстве народов.
Если вы прочитаете то, что он писал, вы согласитесь с 90%.
Наверняка.
А,
А счет на табло. Где черносотенцы? Нет черносотенцев.
А вы посмотрите воспоминания за 1917 год самых разных людей. Меня больше всего веселит, когда и князья, и выдающиеся деятели общественности в то время писали в своих дневниках: вообще нет лидера. Вот кому спасать страну? Там есть там Корниловы, Керенские, там, большевиков-то вообще никто не вспоминали, Ленина имени даже не знали. Вот некому спасать страну, потому что нет пророка в своем отечестве. И вот сегодня, когда все, кроме имени президента, говорят, у нас нет никого, ну, давайте поймем, есть, есть. И в трудную минуту эти люди проявятся, и это не будут придворные. Ну, посмотрим.
Вот примерно, мне кажется, на это рассчитывали в том числе и черносотенцы. Но не получилось.
А но не, кого вы имеете не в виду нашлось под черносотенцами? Февралисты, же... февралисты черносотенцев уничтожили. Ведь не большевики арестовывали монархистов,
еще а Николай
победившие либералы.
Еще Николай II начал с ними бороться,
нет,
когда понял, что оказывается...
Ну, а нет, что? Нет, вы совсем уж
как будто бы
не демонизируете
не Николая критиковал II. Николая II. Как будто бы Пуришкевич, с одной стороны, не был...
А что, он во всем был прав, Пуришкевич? Нет, конечно.
Ну, и Распутин расстрелял, да.
Нет, ой, вот это вообще темное дело,
хорошо,
потому что,
хорошо.
На мой взгляд,
отвлеклись.
Правду опять о смерти, заметьте, Распутина до сих пор нам не дали.
Заметьте, за Пуришкевич сам рассказал. Заметьте.
Пуришкевич, вы еще верите все, что писали Юсупов и Пуришкевич?
Мы замкнулись на том, что происходило 100 лет назад, а в будущее...
Вернемся в наше время. Я за.
Так и не посмотрели.
Не толкайте нас в прошлое, уважаемые.
Все, хорошо. Да, я предлагаю просто двигаться дальше. Давайте, по событиям дня сегодняшнего. Что еще происходит вот в эти дни?
Это Матильда нас сбила с толку.
Матильда.
Бесовщина вот этого. Да, бесовщина.
Учитель во всем виноват, а не те люди, которые на него набросились. Ладно, хорошо. Предложения, которые сейчас звучат, в том числе и с властных трибун, миротворцев в Донецком бассейне, насколько этот сценарий, на ваш взгляд, был бы приемлем сегодня?
Я не сторонник этого сценария, потому что я считаю, что события идут другим путем. Но это хорошо, что Россия предложила этот вариант, чтобы Запад продемонстрировал свое нежелание находить путь к компромиссу и к мирному урегулированию. И когда нам говорят, что этот вариант непригоден, ну что же, какой пригоден? Киев говорит, что все, мы, для них важно зачистить территорию. Им не нужны люди, которые сражаются там за свое право говорить на русском языке и жить в Луганске и Донецке. Они хотят зачистить территорию и территорию взять назад в Украину. А да, я считаю, что Россия должна, наоборот, помогать украинским антифашистам. И первый к этому шаг вполне было бы нормально. Это дипломатическое признание и Луганской, и Донецкой Народной Республики. Кстати говоря, вот в обстановке вот этих оголтелых санкций против России уместно было бы признать даже и Приднестровскую Молдавскую Республику, хотя там ситуация, говорят, сложная, вот границ прямых нет, но Россия сможет защитить Приднестровскую Молдавскую Республику даже в крайнем случае военными кораблями, которые подойдут поближе и достанут до возможных агрессоров, которые посягнут на эту республику.
Там, простите, как это, чуть влево, чуть вправо и мимо республики ракета летит.
У нас стреляют точно, как это показал залп с Каспия по террористам в Сирии.
Как показал залп СК-52, случаются и промахи, Сергей Николаевич.
Промахи случаются, кто говорит?
Да, ну и сейчас опять куда-то ушли в технические детали, но вот это признание, оно для чего? Ради чего? Потому что проблемы дополнительные будут.
Когда нам говорят, наоборот, пора прекращать там оказывать гуманитарную помощь, вот я все-таки многие годы возглавляю Российский комитет солидарности с народами Ливии и Сирии. И я убежден, я вот сейчас вот специально 600 километров проехал по территории Сирии и убедился, что действительно Россия спасла Сирию. Спасла сирийское государство как таковое, это признают сами сирийцы. Но нам нельзя эту победу отдавать американцам, туркам и даже иранцам, которые туда пришли. Ведь если у России там сегодня две военные базы, то у американцев уже неофициально 13 военных баз. Вот поэтому я за то, чтобы Россия победила, чтобы Россия экономически туда пришла, чтобы мы получили экономическую пользу от того, что мы сделали. Сирия готова, она открыла нам все возможности. Только наши предприниматели трусовато оглядываются на Запад, как бы чего ни вышло, если они будут работать в Сирии.
Стреляют, Сергей Николаевич, поэтому предприниматели как-то жить хотят. Пока так. Давайте продолжим уже после новостей и рекламы. С нами Сергей Бабурин, председатель Российского общенародного союза.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». И с нами сегодня председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Хотелось бы все-таки про признание ДНР, ЛНР и заодно Приднестровской республики уточнить. Если посмотреть в перспективу чуть дальше, то там абстракция некая возникает, потому что признание ДНР, ЛНР, ну, равносильно окончательному непризнанию, например, Украины в существующих границах, а это дополнительные проблемы, а здесь мы как будто бы оставляем себе поле для маневра. Разве не так? Вот именно дипломатически, если подходить.
В отношении маневра вы правы. Единственное, этот маневр строится на западной стилистике двойных международных стандартов. Потому что если у нас были референдумы в Крыму, Севастополе, в Донецкой, в Луганской области, почему мы два референдума признаем, а два нет? И в этом отношении, да, это осложнит маневр для России, но вот тут надо определенную такую позицию выбрать. Мы хотим быть честными или благополучными только лишь. А я убежден, что честность идет к стабильному благополучию в будущем, а бесчестное благополучие сегодня – это тупик.
А как же политическая гибкость, возможность как раз оставлять себе определенный
люфт? Не надо переводить гибкость в бесхребетность. Это разные вещи. Хватит, мы были бесхребетными дипломатами в эпоху Козырева-Ельцина. Слава богу, это ушло давно в прошлое. Так что я не вижу здесь больших издержек, потому что мы уже получили все издержки.
Еще не все. Там еще у вас возможности остаются. Северный поток-2, например, строится по-прежнему, и там перспективы туманные.
Вы еще скажите, что американцы же не распространяют санкции на наши двигатели ракетные, которые они у нас покупают.
Не-не-не, пока это мы даже трогать не будем.
Да, нет, ну, поэтому все, что им выгодно, они не тронут ни под каким видом, не волнуйтесь. Америке наплевать на Украину, на Россию. У нее главное своя экономическая выгода, и все.
Ну, примерно так же рассуждали, когда нефть падала. Говорят, да, ниже 90, чтобы она упала, да никогда, потому что это же невыгодно будет самим американским добывающим компаниям. А сейчас она все от 50 никак не отползет.
И на самом деле ситуация гораздо еще интереснее, чем вы можете себе представить, потому что мы живем в эпоху, когда вот тот образ жизни, тот строй, который мы привыкли называть капитализмом, подошел к тупику. Социализм не вовремя развалился накануне. Капитализм в связи с тем, что такое явление, как прибавочная стоимость, все больше приказывает себя долго жить, уже грабить-то не с кого американцам, уже только за счет войны. И что дальше? То есть потребительская цивилизация, которая вот была вознесена на щит, она уже банкрот. Она еще может продлить себе жизнь за счет войн, но ненадолго.
Альтернативы нет
по-прежнему, Сергей. А вот Сергей совершенно точно. Поэтому пора всем думать, что дальше делать-то, если человечество хочет выжить.
Ну, еще одна тема. Реформа Организации Объединенных Наций, тоже интенсивно об этом говорят. Насколько вообще Россия в этом заинтересована?
Ну, я не буду говорить за Россию, потому что у нас есть президент и Министерство иностранных дел. Я выскажу свое мнение, что реформа ООН, возможно, нужна, потому что неэффективность организации во многих вещах, она была очевидна. Вспомните развязанную без согласия ООН агрессию против Югославии в 1999-м. Вспомните многие другие случаи. Но реформа не должна означать уничтожение принципов создания этой организации. Вот когда сегодня говорят, давайте увеличим число постоянных членов, давайте отменим право вето. Это не реформа ООН, это его гибель Организации Объединенных Наций. Поэтому я за то, чтобы здесь мы действовали без торопливости.
Но это если говорить о Российской Федерации. Но вообще, если что-то начинает реформироваться, это ну, фактически означает отказ в том числе и от старого. А это, по сути, пересмотр итогов Второй мировой войны. Разве не так? Поэтому, может быть, вообще вот, не
подобное трогать. Изменение Организации Объединенных Наций однозначно будет ревизией итогов мировой войны.
Может быть, время пришло? Живем-то уже в другом мире. И вес у тех стран, которые принимали участие...
Вот поэтому я, например, не зарекался бы от расширения числа членов, постоянных членов Совета Безопасности, и иметь в виду, если Германию и Японию. Но все должно быть сбалансировано. Япония должна перестать талдычить нам о мирном договоре и Южных Курильских островах, потому что до тех пор, пока она имеет территориальные претензии, которые означают пересмотр итогов мировой войны, а Япония капитулировала по итогам мировой войны, какие еще претензии к Советскому Союзу или к сегодняшней Российской Федерации? Близко не может быть Японии постоянном члене Совета Безопасности. И поэтому, вы знаете, вот тут есть предмет для переговоров и договоренности весьма существенно.
Но если вспоминать Советский Союз, опять мы возвращаемся в историю, ну, как будто бы сами виноваты, потому что 1956 год, и, насколько я помню, предложение Никиты Сергеевича Хрущева, за которое теперь японцы и цепляются.
Хрущев очень много наделал делов. Вспомните, он начал, он подал пример одностороннего вывода войск из той же Австрии в 1955-м. Он отдал Порт-Артур и Дальний Китаю, отказавшись от прав, которые были со времен еще царской России на КВЖД и на эти территории. Он решил подарить Южные Курилы там и так далее. Он что только не делал.
Часть Южных Курилов, не все. Два острова из четырех.
Ну, да. Ну, это отдельная тема, о которой мы с вами можем говорить долго, но в любом случае этот последний троцкист, который в те годы возглавлял Советский Союз, мы до сих пор расхлебываем, как он Крым подарил Украинской ССР.
Ну и еще одна тема, после чего уже будем подключать аудиторию, это соцопрос Левада-центра, согласно которому 18% граждан Российской Федерации готовы поддержать, готовы были бы поддержать неизвестного им кандидата, но за которого как будто бы выступает Путин. Речь идет про вымышленного кандидата Андрея Семенова. 18% сказали «да, конечно, поддержим». Так каковы шансы вообще у альтернативной фигуры на таком фоне претендовать на власть в Российской Федерации?
Ну, в сегодняшней ситуации я не думаю, чтобы у Путина появился какой-либо реальный соперник.
Я даже не про соперника.
А вот если он захочет, чтобы выборы все же вызвали интерес у людей... Вот, например, вот на недавно прошедшие выборы я в кои-то веки тоже не ходил.
Да. В кои-то веки тоже не ходил.
Тоже не ходил, потому что ну, уже все это обрыдло.
Так.
Из моей многочисленной семьи, правда, один человек все-таки сходил на выборы. В прошлые выборы участвовали все. Так вот, если говорить о вымышленном кандидате, ну просто, я думаю, большинство... наших сограждан содрогается, когда говорят, что мы в бюллетене получим Путина, Жириновского, Зюганова, Явлинского. Знаете, как-то знакомые все фамилии и все пенсионеры.
Даже если Сергея Бабурина туда добавить, тоже, в принципе,
это, кстати, изменится. Забытое имя. Вы знаете, это интересная мысль. Я подумаю над вашей идеей. По крайней мере, я буду единственный не пенсионер.
Хорошо, то есть...
Да, я в эфире, говорит Москва, такую интересную мысль подали, хорошо.
Сергей Бабурин только что решил принять участие
не в президентской... Не решил, но задумался на эту тему, а почему нет? Почему не насолить неолибералам всерьез?
С кем бороться-то будете? Ну вот серьезно, потому что, ну, уже не с Путиным же.
Это отдельная тема, но давайте мы к ней вернемся в следующий разговор.
Хорошо, подумайте пока. Тогда я предлагаю сейчас уже подключать аудиторию. Да. Сергей Бабурин с нами, председатель Российского общенародного союза. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Либералам всерьез.
Да, вы хорошо. Через интернет слушаете, поэтому с задержкой. Алло.
Сергей Николаевич.
Да.
У меня такой вопрос. А разве Путин не отдал Курил ползучим методом Японии? Ведь у Японии государственная политика завладеть Курилами и закрыть выход нашим кораблям в Тихий океан.
Спасибо.
Уже что-то спасибо за вопрос. Я с беспокойством отношусь к этой модели совместного освоения Курил, как и дальневосточники, потому что в Японии это воспринимается как призыв японцам переселяться на Южные Курильские острова со всеми вытекающими последствиями. Но давайте будем разбираться всерьез на месте и не терять бдительность, вы правы, потому что вот тут нельзя допустить, чтобы власть, шутя, вела к утрате наших территорий. Любая власть.
Ну, то есть, даже если эти территории не развиваются совсем, не давать японцам возможности принимать участие в их развитии.
В отличие от вас, я знаю, что они развиваются. Я просто бывал там и в 91-м, потом бывал, и не так давно с удовлетворением увидел, как построены новые рыбозаводы, как построен на Итурупе, наконец, в середине острова аэродром, а то мы пользовались на мысе Буревестнике бывшим аэродромом Камикадзе японским, это абсолютно была ошибка, которая длилась 50 лет. Так что территории развиваются.
Кунашир, Шикотан,
Хабамай. И Кунашир, и Шикотан, и острова Зеленые. И вопрос в том, что если принято решение, я, к сожалению, сегодня не депутат, чтобы воздействовать на такие решения, что мы можем их развивать вместе с Японией, ну, давайте конкретно смотреть, в чем это должно выражаться. Это совместное использование, да бога ради, у нас есть пространство, которое мы совместно используем и с Японией, и с Китаем, и с Германией, с кем только не используем. Но вопрос в том, что это российская территория, и вопрос о нашем суверенитете и юрисдикции не должен подвергаться сомнению.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Это слишком долго, тогда вас выслушаем. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Вот у меня вопрос к вашему гостю. А почему вы считаете, что мы должны защищать Донбасс и Луганскую республику? Дело в том, что эти республики, они находятся на территории Украины. Это независимая страна. В чем мы туда лезем?
Спасибо, принимается.
Вы знаете, вот до чего наша пропаганда, уважаемый радиослушатель, вас довела, что вы считаете Украину чужой. А я сибиряк. И для меня Москва, Киев, Минск – это города моей родины. И для меня не безразлично, что происходит и в Поволжье, и в Донбассе, и в Беловежской пуще. И мы не защищаем, мы помогаем украинским антифашистам. Мы помогаем тем русским людям, которые в Донбассе жили, не думая о том, что он, оказывается, попадет в состав Украины. Это та территория, которая никогда не была Украиной.
А как вам, кстати, тогда вот тот самый прагматичный выбор, который как будто бы делает сейчас Министерство финансов? Я имею в виду о финансировании Крыма и Калининградской области, соответственно, строительство там какой-то дополнительной инфраструктуры в обмен на сокращение финансирования, ну, например, поддержки ЛНР и ДНР.
Я вообще считаю, что наш парламент не до конца выполняет свои конституционные обязанности, контролируя за расходованием бюджета. Не Министерство финансов должно принимать решение, куда направить деньги.
Это пока не решение, это пока предложение.
Эти деньги должны быть целевым путем направляться парламентом. А у нас все передано президенту, правительству, и в результате абсолютно не контролируется бюджет. Зачем Хорошо. Такой парламент нужен, который проедает все и способствует разворовыванию бюджета своим ничего не деланием?
Если бы вы были депутатом, вы бы отказались от сокращения поддержки ЛНР, ДНР?
Я, во-первых, не знаю, в чем сегодня заключается эта поддержка. Я против того, чтобы кто-то кулуарно под столом кому-то помогал. Все нужно делать публично, конкретно. Сколько денег мы туда даем? Хорошо, даем или не даем? Это мы решаем официально на уровне власти, на уровне Государственной Думы и Совета Федерации. У нас сегодня безразмерные фонды, которые расходует президент по своему усмотрению. Парламент добровольно сказал, да-да-да, мы не вмешиваемся, президент сам решает. Это что за страна, когда за нашими деньгами не следят те, кто обязаны следить?
То есть сейчас, поскольку эти расходы закрыты, вы не готовы сказать, сокращать их или нет?
Абсолютно не готов. Более того, я хотел бы знать конкретно, а сколько денег списано на Донбасс? Сколько денег сегодня летит в черную дыру с этим мостом в Крым? Мост нужен. Но давайте мы конкретно обеспечивать и альтернативность выбора за строителей, и многое другое. Все, вот тогда не будет у людей вопросов.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Давайте.
Николай, скажите, а зачем сдали русских депутатов советских еще в 93-м году, расстреляли? Ведь знали прекрасно, что сдали страну. А эта бойня кому нужна была?
Пожалуйста.
Вопрос, который витает в обществе уже много лет и который имеет разные ответы. Потому что я могу сожалеть, что большинство депутатов Верховного Совета, расстрелянного в 93-м, голосовало за Беловежские соглашения вопреки моим призывам, моему выступлению 12 декабря 91-го. Но они раскаялись, и они пытались остановить воровскую приватизацию. Они пытались сберечь страну и собрать ее по новой. И за это нас расстреляли, за это. Чтобы не отвечать за разворовывание, не отвечать за ваучеры. К сожалению, это получилось. Это получилось, и за это никто не ответил, и мы сегодня имеем то, что имеем. И на сегодняшний день у нас компрадорская олигархия правит бал.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Бабурину.
Пожалуйста. Я
произнес фразу по поводу бесов Достоевского. Потому что если прочитать внимательно, картина-то она открыта на все времена. Одни и те же люди с одним и тем же настроем делают одни и те же дела. Вопрос генетический. У Докинса это прекрасно описано в его книге «Расширенный фенотип». Мы видим на Украине такие же самые люди.
Вопрос в чем?
Тимошенко, Порошенко. Ну, без генетики здесь вопрос не решится. Здесь вопрос не национальности, раз. Здесь вопрос генетический.
Давайте чуть-чуть Евгений.
Да, это есть предмет для размышлений, но я бы все-таки не уходил в такую предопределенность, потому что если считать, что все решается даже на уровне генетики, то что делать тогда?
Ничего.
Тогда все бесполезно, тогда мы обречены. Нет, я считаю, это не так. Поэтому генетика – это вещь серьезная, национальность и расы – это вещь серьезная, но еще более серьезная вещь – настрой человека. Что мы хотим сделать, какую мы цель в своем развитии видим. Вот наше общество весь 20 век верило, ну, кто больше, кто меньше, в светлое завтра, в построение начала социализма, потом коммунизма. Нам сказали в 80-м году, коммунизм будет построен, это да. Обещание Хрущева. 80-й год прошел, и идеология стала полным банкротом, потому что не было цели. Все, коммунизм не состоялся, а что
в
дальше?
В цель не верили, Сергей Николаевич.
Верили.
Уже в 70-е перестали.
Значит, может быть, начиная с 61-го года, когда это записали в Конституцию, ой, прошу прощения, в программе КПСС это произошло, но вот наша, говорить о сегодняшнем все-таки дне, ведь наша беда в том, что мы сегодня не знаем, а какую цель руководство России видит в качестве развития нашей страны, куда мы идем, что мы хотим получить. Вот есть русский принцип «жить по совести во имя спасения», спасение души. Но а общество какое мы? Вот каким оно должно быть? Капитализм, что ли? У нас стыдливо об этом молчат. Социализм пока на автомате боятся. А что мы хотим? Куда мы идем? И пока мы не поймем вот, цели нашего развития, мы будем обречены болтыхаться в дерьме.
Это был Сергей Бабурин, председатель Российского общенародного союза. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Приходите еще.
Если не испугаетесь пригласить, приду. Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.